Здравствуйте, с вами программа «Дорога к храму», совместный проект телеканала «Первый Ярославский» и Ярославской епархии. Сегодня, в день памяти всех святых в земле российской просиявших, мы слышим апостола Павла, обращающегося ко всем народам земли.
Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
В этом чтении апостол Павел говорит как о людях, живших до пришествия Христова, так и о своих современниках. Оказывается, Бог обращается ко всем народам земли и от всех ожидает делания добра, вне зависимости от того, слышали ли они Его Слово или нет. У Бога нет предпочтений между народами, и первое Слово Божие обращено к каждому человеку и звучит внутри каждого мощным голосом совести. Значит ли это, что для спасения достаточно одного лишь этого голоса и делания добрых дел? Увы, нет. Иначе Бог не повел бы столь сложным путем человеческую историю, вводя в нее пророков, сообщающих Его Слово, а в итоге войдя в нее сам, исправляя последствия грехопадения. Но добрая совесть – это открытые для Бога двери. Пример Корнилия Сотника из книги «Деяний» абсолютно однозначно на это указывает. Молитвы и милостыни Корнилия взошли пред Бога. Именно поэтому к нему и посылается апостол Петр, чтобы не только добрыми делами Корнилий мог получить нечто на этой земле, но чтобы смог получить через крещение и надежду вечной жизни. Продолжение же апостольской мысли достаточно неприятно для слушателей. Он говорит о тех, кто хвалится своей правой верой, однако же ведет себя часто значительно хуже, чем тот, кто никогда и ничего о Боге не слышал. Это чтение не случайно сегодня совпало с Днем памяти всех русских святых. Через это Бог напоминает нам о том, что Он не обещал вечности ни одному земному институту, ни народу, ни государству, лишь Церкви, так как она – тело Христово, и в Христе, через Христа, преодолела и тление, и само время. Мы же, надменно хвалящиеся тем, что мы русские и с нами Бог, должны предметно задуматься как минимум о двух вещах. Первое – ввиду чего я считаю возможным причислять себя к этому народу. А второе – какими своими действиями я думаю, я получаю от Бога некую благодать к этому народу. Почему я считаю, что ввиду этих моих действий Бог с моим народом пребывает? Ведь принадлежность к народу определяется не только факторами гражданства и языка, но и, как минимум, погружением в культуру этого народа. Можно ли считать себя русским, никогда не читав наших отечественных классиков, никогда не замерев в удивлении перед работами Рублева или в восхищении перед работами Крамского? И здесь нужно признать, что любая великая культура принципиально шире любого узкого мелкопоместного национализма. Наши великие художники – это и Айвазовский, и Шагал. Перед великими фресками Феофана Грека дух замирает точно так же, как при тихом свете работ преподобного Андрея. Говоря же об отношениях с Богом, Павловы слова однозначны. Бог не предпочитает преподобного Сергия святому Брэндону. И Улиания Лазаревская в его глазах точно так же, как и святые Урсула или Радегунда, а Петр Леут стоит рука об руку с Иоанном Русским. Никто из них не призван Богом в вечный свет по факту национальной принадлежности, но по чистоте веры и добродетельности жизни. Поэтому отложим бравады и возьмемся за настоящие дела. Откроем свою жизнь Богу, и тогда Он действительно сумеет войти в нее, вне зависимости от того, русские мы или нет. Так и при жизни Павла он ввел в церковь не только тех, кто был верен ему по закону Моисея, но и всякого, кто желал жизни с ним. Мы находимся с вами в стенах древнейшего из сохранившихся каменных зданий Ярославля – Преображенского собора Спасо-Преображенского монастыря. В древней обители, несмотря на ее преимущественно музейный статус, хранится одна из важных святынь. Здесь под спудом почивают мощи святителя Трифона. архиерея, обретшего толкскую икону Пресвятой Богородицы. Сказание о явлении толкского образа так знакомит нас со святителем. Ростова-Града Трифону архиепископу, посещающую в путешествии многие святые места по обителям и градам благословения ради, и милостыню там довольно подающую, в прокормление странным, снеди даже до обители преподобного Кирилла Чудотворца, я же в пределах близ Белого озера, и паки восвоя к путешествию устремление сотворь. Данный текст полон анахронизмов, и личность святителя Трифона одна из самых сложных в средневековой ярославской истории. Так много запутанных фактов и версий переписчиков, что вычленить за ними конкретного живого человека достаточно затруднительно. По мнению святителя Дмитрия Ростовского, архиерея, который обрел толкский образ, первоначально в монашеском постриге звали епископ Прохор. Имя Трифон он принимает впоследствии, приняв схиму. До возведения на кафедру Прохор – архимандрит Спасо-Преображенского монастыря. Он входил в круг учеников и сподвижников святителя Петра, митрополита Московского. Возвращаясь из северных пределов своей обширной епархии, владыка Прохор останавливается со своим обозом на ночлег недалеко от Ярославля. Среди ночи архиерей просыпается и видит огненный столб, сходящий на противоположном Волжском берегу, и мост, перекинутый от места его ночлега до того видения. Именно здесь, в глухом Заволжском лесу, и находит он образ, навсегда утвердивший его имя среди потомков, икону, получившую наименование Толкской. Однако икона не далась архиерею в руки. Образ стоял в столпе огня над землей. Помолившись перед чудесным явлением, епископ отправляется обратно. Утром он решил никому не говорить об увиденном, размышляя о том, реальным же или сонным было столь странное видение. Однако воля Божия об иконе была иной. Слуги хватились архиерейского жезла, с которым обычно ходил владыка, и не смогли его нигде обнаружить. Тогда само обстоятельство вынудило архипастыря рассказать о ночном видении. Отправившись на другой берег в лодке, слуги нашли и жезл, и стоящую на земле икону. В тот же день новость долетела до Ярославля. На этом месте была срублена обетная деревянная церковь и основан монастырь Свято-Введенский Толкский. Впереди святителя ждали не столь чудесные, но чрезвычайно важные для истории страны и нашего края события. Шел 1322 год. На страну надвигалась Ахмылова рать. Летописи повествуют о огромных разорениях в Ярославской земле. Однако городу Ростову удалось выстоять. Произошло это не благодаря силе оружия, а крепости человеческого духа. Однако и вели ее, к слову сказать, не все. Узнав о приближении рати Ахмыла, уже разорившей Ярославль, ростовские князья бегут из города. Их примеру решил последовать и ростовский епископ. Однако был убежден силою чрезвычайного аргумента от Игната, правнука преподобного Петра Ордынского. Он же царевич Даир Кайдагул, племянник ханов Батыя и Берке. Летопись так повествует об этом. «Игнат же, извлечи меч, и угна владыку, и речи ему, аще не идешь со мною противу Ахмыла, то сим посеку тебя. Наше есть племя и сродичи, и послушай его, владыка». Действительно, авторитет православных родственников хана и ростовского архиерея уберег город от разорения. Последние годы своей жизни святитель провел мирно и скончался 7 сентября 1328 года. Он был погребен в обители, в которой в свое время и был архимандритом в Спасо-Преображенском монастыре. С годами над его могилой была поставлена часовня, получившая наименование Трифоновской. Настало время ответов на ваши вопросы. Итак, вопрос сегодняшний. Я ропщу на Бога и обижен на Него за то, что Он дал мне тяжелую болезнь. Я понимаю, что это неправильно. Скажите, если я буду молиться Богу, захочет ли Он слушать мою молитву? Выслушает ли Он меня? Всякая болезнь и страдание являются аффектом грехопадения в мире. Поэтому невозможно однозначно сказать, что Бог посылает то или иное на человека. Однако, безусловно, человек с этим в своей жизни встречается. Конечно, нам очень сложно и чрезвычайно проблемно не просто констатировать факт наличия той или иной проблемы в нашей жизни, а суметь объективно его принять. Поэтому, хотя мы и слабы, и в своей слабости периодически ропщем на обстоятельства, на судьбу или лично на Бога, считая, что Он является в том или ином виде источником данной нашей проблемы, Он никогда не ропщет на нас и в нас не разочаровывается. Он, безусловно, знает всю боль мира и вашу боль в том числе. Он никогда не держит обид ни на кого, не держит их и на вас. Он хочет вас слышать. Свои вопросы о духовной жизни вы можете присылать нам по электронному адресу, который вы видите на экране. С вами была программа «Дорога к храму», совместный проект телеканала «Первый Ярославский» и «Ярославской епархии». Вы можете видеть нас каждое воскресенье в 11 часов утра и в 18 часов вечера. Мы прощаемся с вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.